Тогда, соответственно, план у меня такой, что минут 20, может быть, еще досказать кое-что, ну, может, 25.
А потом вопросы.
Ну, конечно, рассказывать, по сути, всю гештальт-терапию сложно, поэтому я такими только фрагментиками успеваю сказать. Ну, например, один из таких фрагментиков – это мышление противоположностями. То есть, когда для меня, в общем, неважно, человек говорит, что он страшно боится чего-то или страшно этого хочет. То есть, в общем, и то, и другое – это одно и то же. Ну, как для терапевта, например, скажем, разница между виной и достижением никакой нет. Просто один человек что-то, что сделал, считает виной, а другой это же считает достижением. Все это только точка зрения на событие. А само событие, оно как есть, так и есть. Ну и так далее. То есть в этом смысле то, что касается вот противоположности, это некая такая специфическая вещь. То есть каждый раз, если, например, кто-то говорит о том, что он боится за кого-то из своих близких, да? Вы понимаете, про что я думаю? Ну, я думаю про то, что там достаточно много какой-то нереализованной агрессии, видимо. Вот в адрес этого человека. А иначе чего бояться? И, значит, видимо, отношения построены таким образом, что что-то не удается в них реализовывать. И тогда возникает вот этот страх такой. Другое дело, что есть отношения, в которых, ну, от природы что-то реализовывать не стоит. Ну, ничего страшного. Так и есть. Вот. Не слышно. А я попробую погромче. Ага, хорошо, попробую. Вот. Сама схема гештальт-работы, психодинамичного такого варианта, она выглядит очень цинично. Потому что, с одной стороны, у нас есть процесс, как мы себе что-то объясняем. Как на нас влияет общественная мораль. Что мы кому-то должны и так далее, и так далее. И, соответственно, у нас есть часть действий, которую мы выполняем из невротических соображений. То есть такой невроз коллективный. Вот. В то же время есть другая часть, где мы импульсивны, когда у нас есть энергия. И эта часть такая психотическая. И для того, чтобы быть нормальным человеком в соответствии с этой моделью, нужно просто, чтобы работало то одно, то другое. То есть, ну, временами невроз, временами я по правилам действую. Потом, когда находится какой-то момент, когда я могу реализовать что-то такое, какой-то импульс, ну, нормально, реализовал его как-то, и полегче стало. То есть, нормальный человек в этой модели – это то невроз, то психоз, то невроз, то психоз. А, соответственно, невротик – это тот, у которого все время невроз, 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 а психоза вообще не дает никак проявиться. А психотик, наоборот, тот, кто не социализирует вот эту часть. То есть, у нас есть процессы, которые выражаются функцией ид, то есть вот эти вот импульсы, непонятные желания, там, непонятные драйвы. Если вы, ну, вот может быть напомню как раз, каким образом там было доказано существование бессознательного у Фрейда, то есть это, ну, он работал с гипнозом, да. И, соответственно, когда мы загипнотизируем человека и, скажем, под гипнозом, скажем ему следующее, что когда вот кончится сеанс, вы подойдете к окну и откроете его. Вот. Потом мы выводим человека из гипнотического состояния, он подходит к окну и его открывает. Вот. А потом мы спрашиваем, а почему он это сделал? Все, что было во время гипноза, естественно, человек не помнит. И он рассказывает массу интересных историй. Почему бы это ему надо было сделать? Потому что то, как мы себе объясняем, вот эта вот невротическая часть, это всего-навсего атрибутивный стиль. То есть мы можем объяснить это одним способом, или другим, или третьим. Вот поскольку сегодня специализация была по философии гештальта. Вот. Ну, в Древней Греции даже было направление людей, да, которые могли обосновать все, что угодно, софисты. Вот. И, собственно, нанимали как орг-консультант, ну, или адвоката, как угодно, хотя они обосновывали все, что угодно. Можно это обосновать, и это обосновать. Обосновывается все. Вот. С другой стороны, то, что касается вот этой функции ид, бессознательного, это некоторые драйвы, которые могут быть совершенно безумным способом реализованы, а могут быть и социальным. То есть, если они вовремя подключают социальные действия. Единственная разница между там, сексуальным маньяком, больным, вот, и здоровым мужчиной, в том, что один напрямую идет к своей цели, вот, а другой там всякие цветочки, то есть а так что цель одна. То есть все только дело вот в этом переключателе, чтобы он работал. Если он западает куда-то, возможно, чем будет все равно, тогда начинается плохо. Вот. И в этом смысле. Ну, еще одна метафора такой, жизни человека и работы психотерапевта. И это следующее, что, я иду по тропинке, в одну сторону я сваливаюсь в какие-то объяснения, рационализации бесконечные, еще что-то. А в другие, в отыгрывание, отреагирование, такие вот эмоционально эффективные вещи. И вот, чтобы мне уцелеть, то есть, чтобы мне эффективно, это как по вершине холма нужно двигаться вот так вот. И тогда мне не тяжело лететь. А если я все время туда падаю, мне потом выбираться. Я опять туда падаю, мне выбираться. Ну и вот как психотерапевт я, соответственно, пытаюсь уследить те моменты, когда человек куда-то сваливается. Когда он уж слишком начинает это мудрствовать так, что вообще непонятно, вернется ли он к своему желанию или вообще никуда не вернется. Вот. И в этом смысле это такая стратегия, которая вполне работает. Здесь же еще вот что важно тоже в отношении ранней гештальт-терапии такой, и как потом она стала развиваться. Но то, что вначале идея была довольно простая, что если мы оставим человека в покое, то спустя какое-то время он займется тем, что ему интересно. То есть тем, что соответствует его потребности, соответствует его энергии, и начнет двигаться куда-то, куда интересно. Вот. А следующий шаг был какой? Обнаружилось, что люди, после того, как они находят то, что им интересно, они как-то очень интересно обращаются со своим желанием. Вот. Они его прерывают разными способами. Например, начиная что-то объяснять и аргументированно себе доказывать, что нет, вот это у меня все равно не получится, поэтому туда не надо двигаться. Либо строят, наоборот, какие-то такие воздушные замки и куда-то себя двигают в другую сторону. Как-то прерывают свой контакт с желанием и контакт с реальностью, то есть тем, чтобы вот это вот желание как-то оно и в реальности было воплощено. И поэтому вот гештальт-терапевтическая работа часто бывает связана с тем, чтобы восстановить некоторую связь между собой и реальным полем, своими возможностями. То есть это часто бывает довольно болезненно, потому что человек может построить такие воздушные замки, такие, нарциссические фантазии, да, что в общем из них выходить это очень болезненно. То есть приходится тогда встречаться с тем, что некоторые вещи там в жизни точно не будут. С другой стороны, пока мы с этим не разберемся, у нас другие вещи не могут оказаться. Пример одной из таких работ, которая сейчас на предыдущей группе. Нет, две группы назад. Я просто непрерывно в группах, поэтому у меня все путается в этом плане. Вот. Вышла работать женщина, и что-то мы говорили про ее жизненный там интерес. Один интерес был связан с работой, а другой с тем, что вообще хочется замуж.
Вот. Я говорю, окей, ну вот и для того, чтобы с работой там справиться, ну и что ты для этого делаешь? Ну, она говорит, вот она делает то-то, то-то, то-то. Ну, я говорю, хорошо, ладно. Ладно, тогда какие маленькие шаги ты делаешь вот в другом направлении тоже? Она говорит, ну как, я сижу и жду. Мне в детстве папа говорит, читал сказки. В них, значит, принцесса сидела, а потом к ней принц приехал. Вот, и все отлично. Ну, понятно, что принцесса уже в возрасте. Нет, ну... Да, несколько дальше от подросткового возраста. Вот. Ну вот, вот тем не менее, вот у человека, значит, я говорю, ну, с другой стороны, ну, высшее образование, вот аспирантура там и так далее, всякие какие-то еще вещи. Вот ты понимаешь, что таким путем ты эту задачу не решишь. Да, говорит, понимаю. Я говорю, да и откажись от нее. Боже мой, ну зачем это надо? Отлично, одной можно жить без всех этих вот идиотизм.
Без белых коней.
Да, без всех этих сложностей. Вот. Но она как-то не совсем согласилась отказываться. Потому что говорит, что как-то, в общем, отказываюсь, а телесно вот что-то не то. Ну, я говорю, ну да, что телесно не то? Ну, вот описывай там. Я говорю, возбуждение-то у тебя какое-то есть, понимаешь? Видимо. Да-да, немножко. Ага. Вот. Ну и так далее. Мы дальше с ней работали с тем, чтобы распознать, что это за возбуждение. Вот. Соответственно, ну, там пришлось хитрые всякие формы такие для того, чтобы легализовать. Спроецировал, наоборот, ну как, то есть в какой-то момент я, ну там достаточно длительная работа такая получилась, вот, в какой-то момент я ей предложил, ну окей, там периодически возникали такие остановки, то есть она теряла контакт со своим желанием, ну вот напряжение у нее оставалось, контакт потерян, ну и приходилось восстанавливать, ну, например, восстанавливать таким способом, что, ну окей, ладно, я уже с тобой вот как с принцессой замучился, да? А ты сейчас принц. Посмотри, пожалуйста, вот в группу и найди себе принцессу. Она легко на раз находит принцессу. Ну, значит, желание-то есть, значит, это все сохраняется. Вот. Ну и так далее. То есть, в общем, ну, как бы, это была работа на осознание, собственно, что это за, ну, что это за желание. Вот. И заметить вот это подавленное, ну, переживание, что ли. Вот. Ну, наверное, действительно закончу я на следующей истории, которая уже относится ну, к такой моей модели, которая также, ну, так и звучит как динамическая концепция личности. А теперь я уже могу эту историю рассказать по-другому, потому что я нашел источник этой истории. Ну, то есть, в какое-то время, собственно, теоретическая схема попала ко мне в пересказе одного коллеги, профессора Стэнфордского университета, который не смог сказать источник, откуда он взял эту схему. Все, что он говорил, что, ну, говорит, у нас во всех психоаналитических, ну, организациях при психоаналитической подготовке эта схема используется. Вот. И поэтому я ее где-то у себя даже опубликовал, поскольку не нашел ссылку, то честно написал «Народная психоаналитическая схема». Потому что психоаналитический народ ее использует, откуда неизвестно. Вот. Ага. Оказалось, что она, в общем-то, не вполне народная. Вот. А был такой, ну, кстати, не так давно умерший психоаналитик Мастерсон, который еще когда была DSM-2, вот сейчас работает DSM-4, это система распознавания диагностики психических отклонений. Вот. И, соответственно, это вот было еще два периода назад, вот DSM-2 была. И он тогда предложил личностные все расстройства, которых было слишком много, они были совсем разноплановые. Вот. Объединить в три группы. То есть одна группа – это шизоидное расстройство, другая группа – пограничное расстройство, и третья группа – нарциссические расстройства. Вот. Ну и вот, соответственно, в этой табличке там расписано отличие людей вот с такими расстройствами. И долгое время, когда я вот эту вот табличку смотрел, а к этому времени у меня опыт-то был уже большой работы и клинической, и научной, и практической, вот. И что-то было не то, потому что это понятное дело, что в каждой табличке я находил какие-то проявления, которые свойственны всем людям. И тогда-то мне пришло в голову следующее соображение, что вообще, ну, если это перенести на человека, то каждый человек, он такой, ну, как змей Горыныч, с тремя головами. Вот. И есть, соответственно, голова вот эта такая рациональная, логичная, думающая очень сильно, вот, рационализирующая, рассуждающая, это шизофреническая. Есть голова такая аффективная, эмоционально, то печалящаяся, то радующаяся и так далее. И есть, соответственно, голова, которая скорее направлена на достижение определенное, на то, чтобы, соответственно, как-то манипулировать, как-то обращаться. Вот. И, ну, просто есть люди, у которых одна из этих голов сильно больше развита. То есть так, что все время как бы лезет вперед. И поэтому мы все время видим человека либо избыточно аффективным, пограничным, да, либо, соответственно, рационализирующим, отстраненным, соответственно, аутистическим таким шизоидным, либо постоянно чему-то, ну, стремящимся, достигающим, лезущим в конкуренцию. Вот. Но у каждого человека это и есть. При некоторых условиях, ну, и тот, кто очень эффективен, полезет в конкуренцию и начнет рационализировать. И так далее. Просто вся штука в том, что они, ну, не сбалансированы часто между собой. И тогда моя задача как психотерапевта является вот их сбалансировать. То есть так, чтобы, как говорится, все они были в равной степени сыты. То есть с тем, чтобы у нас мы могли и безопасно там взять себе время, присмотреться, понять, где находишься, то есть вот обеспечить себе безопасность. И с тем, чтобы как-то обнаружить свое отношение к тому, о чем идет речь, вот к тому объекту, к другому человеку, то есть с тем, чтобы чувства и привязанность были как-то проявлены. Вот. И потом мы можем что-то с этим делать. Ну и чаще всего нарушения наступают у нас вот в этих зонах, в зонах перехода от того, что я обращен на себя, ну потому что вот в примере работы вот с этой женщиной, там основная мишень, что ли, работы, с которой все время приходилось, это ее замыкание на себя, то, что называется ретрофлексией. То есть то, что она вместо того, чтобы говорить со мной, там, с кем-то в группе, все начинала сама с собой говорить. Ну, принцессе, наверное, так и надо, я не знаю. Вот. Во всяком случае, может быть, это был хороший такой выход из положения. Вот. И вот это вот первое, которое обеспечивает безопасность, конечно, она связана с тем, что я достаточно внимателен к окружающим, но вообще больше всего сам на себе замкнут. Потому что другие люди для меня источник, ну, неприятностей каких-то, сложностей. Ну, зачем мне это надо? Вот. В то время, когда я размышляю. Да? А вторая в своем пределе – это такая привязывающаяся, цепляющаяся, недостаточная, ну, прилипчивая. То есть человека вот с сильной такой головой, пограничной, да, вот с этой вот с избыточной привязанностью, вы обнаружите тем, что вам от него отвязаться сложно. Может, это очень хороший человек. Но вам нужно было бы уйти там и закончить что-то, ну, полчаса назад. Ну, никак не отвяжешься. По телефону тоже начинаете звонить. Трубку не положи. Ну, что такое? Вот. Ну, я думаю, что в своей жизни вы часто сталкивались с людьми, у которых вот есть такая особенность. Прилипчивость такая. Вот. Прилип. Ну, прям. Никак. Вот. Или, например, особенность, вот, которую проявляет человек третьего типа. Ну, он часто какие-то строит специальные планы, чтобы доказать, что лучше, круче. Вот. Обязательно постарается проконкурировать с вами. Ну, то есть, тоже понятно. Как. Ну, это и хорошо, но в чем-то, ну, в чем-то плохо. У меня нет времени, чтобы подробно описывать всю эту тему. Но как бы общая идея была следующая, что для меня это из диагностической сетки стало скорее системой вот из трех частей, которые нужно сбалансировать. Чтобы и то было, и то было, и то было у человека. Вот. И в этом смысле это тоже некоторые силы, которые должны между собой быть сбалансированы. На первом этапе это вот соответственно, ну, безопасность и риски. Риски, которые могут быть обоснованы для того, чтобы вообще обратиться к другому. На втором этапе это, соответственно, страх прерывания. То есть то, что ну, вообще-то люди свободные, они могут уйти друг от друга. Но то, что очень часто проявляется такой любовной привязанности, например, у людей. Когда люди говорят, ну, я без тебя жить не могу. Но вообще это уже не любовь, а это любовная зависимость. Ну, если по этой классификации. И она внесена, кстати, сейчас в реестр психических расстройств, соответственно, в МКБ-10, пожалуйста. То есть, если вы говорите, как будто я без тебя жить не могу, правда, вот так вот объясните. Откройте, почитайте, лекарства и... Нету? Нету еще?
Это утка.
Утка, да? Ну, хорошая утка.
Хорошая утка. Да, нет, я проверяла.
Проверяла, точно.
Это не
болезнь? Нет.
А любовная зависимость есть? Вот я и говорю про любовную зависимость. Вот, нет, не просто любовь, слава богу. Любовная зависимость, да. Вот. Ну, и третье, это тоже, с одной стороны, возможность, ну, как-то поверить в себя и вот что-то предъявить, а с другой стороны опасение полного краха, того, что все разрушится. Вот, там же негативная часть есть. Вот. И вот все это приходится как-то балансировать в работе. Приходят люди, часто у которых что-то одно нарушено, или другое, или третье. Вот. И вот эта вот работа по тому, чтобы понять, а как у человека что сбалансировано, как вот, действуют эти, ну, условно, три головы. Понятно, что это как бы метафора. Голова, слава богу, одна. Вот, потому что иначе пришлось бы вообще, не знаю, ужас. Какой доход для стоматолога? Я больше про зубы беспокоюсь, потому что это три комплекта зубов.
А парикмахером?
А парикмахером?
Окулист.
Окулист, да, вообще много проблем.
Одна голова хорошо, а две лучше. Одна голова хорошо, а две лучше.
Да, вот как-то, да. Но самое главное, что в любом случае, что стоит помнить, что у человека голова это три, да, а губ-то одна. Да. И потом все это вот ей как-то разгребать приходится. Вот. Все, что эти три нагородили. Вот. Ну, пожалуй, в основном что-то, что я сказать хотел, я сказал. И только еще раз подытоживаю, что, во-первых, по определению психодинамической психотерапии, гештальт-терапия является психодинамической терапией. Пункт первый. Второй. По идеологии. Гештальт-терапия – это психодинамическое направление, базирующееся на динамической психологии. Вот. Третье. Что, соответственно, психодинамические идеи являются до сих пор весьма продуктивными для того, чтобы хорошо, так и эффективно строить разные модели работы с гештальт-терапией, разные предположения о том, как чего у человека устроено. Вот три, наверное, вот такие у меня подытоживая пункты. Вот. А теперь можно к вопросам каким-то перейти.
У меня вопрос. Чего, по-вашему, делают такого психоаналитики неправильно, Вот, в то время, когда даосисты живут долго, а психоаналитики срываются, стреляются, выпрыгивают из окна.
Это было бы прекрасно, если бы это так было. Нет, это не потому, что я желаю там зла психоаналитиков. Вот, просто на самом деле гештальтисты тоже не самые
идеальные. Про вопрос тяжести. То есть чего такого вот вы могли в этом месте сказать? Вот.
Ну для меня точно психоанализ не един. То есть там есть часть направлений, с которыми отношения очень близкие. И, например, Даниэль Штерн, то есть там много совместных разработок научных, вот одно из направлений такое. Он психоаналитик, и его группа связана с исследованием развития контакта. И в этом смысле в какой-то момент он обнаружил, что очень много чего наработано в соседнем направлении гештальт-терапии по поводу контакта. И в этом смысле это вот близкое, да, направление. Но с другой стороны, я часто встречал людей, которые плохо знают гештальт, да и поэтому так как-то отрицают сразу, что это не годится. То есть для них гештальт это выглядит как техника пустого стула. Вот, которая вообще-то даже не гештальтистская, это из психодрамы, монодрама просто один из вариантов. Вот. А то, что касается, собственно, ну да, с психоаналитиками из теории объектных отношений мы, ну вот когда работали, то серьезных расхождений каких-то не находили. То есть то, вот как Перлс критиковал, но он критиковал старый психоанализ Фрейда, что, в общем, все делали в это время. Ну, и теоретики теории объектных отношений говорили о том, что все это неправильно. То есть книжки это похожие были. То есть единственная разница, наверное, была действительно для меня вот в сообществе. Что ну, у психоаналитиков сообщество сильно иерархизировано. И, как бы, как сказать, ну, такой уклон в то, чтобы было наукообразие. Вот. А там, где есть наукообразие, там точно науки нету. И поэтому я с некоторым таким подозрением вот к наукообразным вещам отношусь. Наверное, вот если то, что для меня, то я выбирал скорее гештальт-терапию, потому что мне понравилось сообщество. То, что я был, ну, и в психоаналитическом сообществе, и в гештальт-сообществе. И мне очень не понравилось там, как бы, как сказать, ну, сложная иерархия какая-то. Сложная иерархия, то есть, как бы, ну, поскольку я туда врубился совершенно не понимая, кто какого уровня, то, соответственно, ну, как-то без всяких предварительных там переговоров начал контактировать с Отто Кернбергом. А он президент ассоциации, да, вот, и там люди как-то сразу, ну, разделились на две группы, как бы, вот, остальные, да, то есть часть стала, что за самозванец такой, а часть, наоборот, типа, страшно уважаем. Ну, вот это для меня непонятно, то есть мне было проще, вот, это, соответственно, какой, 89-й год был в Амстердаме, что ли, конференция. Вот. Поэтому идеологически мне трудно тут найти серьезное расхождение. Пожалуй, они наиболее серьезные с теми людьми, которые отстаивают вот старый психоанализ, наверное. То есть, когда структуры личности воспринимаются именно как, ну, вот как что-то незыблемое. А потом-то уже это все равно как процесс стал восприниматься. Но это правда, это сложная довольно-таки ситуация, потому что она сложная во всем мире. Во всем мире. Вот. Я не знаю, я как-то на эту тему говорю, но буквально, наверное, на вопрос не ответил. Хорошо.
Которые, в общем, достаточно трудно было удерживать, и дальше до фазы возникновение элементов супервизии, мы довольно практично отправляли этого человека. Прежде всего, это, конечно, идея рефлексии. То есть это то, что относится к тому, что этот человек слушает и ничего не говорит. Ну, как он так достаточно. Ну, и дальше, конечно, это то, что относится к тому, что говорилось по поводу того, что человек, психотерапия, это больше люди, чем направление. И все равно психоаналитик, пытающийся спрятаться за интерпретацию, за тему, все равно субъективно выбирает всех идей, той теории, которую он будет защищаться, те идеи, к которым он на данный момент в своей жизни оказывается субъективно чувствительным. И в этом отношении он, конечно, заряжает это пространство своим присутствием, и в этом смысле та терапия, она просто, как я говорю, создавала этот механизм субъективности, сделал терапевтом более активным участником диалога. В то время как психоанализ несколько высокомерно говорил по поводу того, что это интерпретация, это идея, из нее можно спрятаться, подношение, защититься. И это во многом было не защитой, а орудием против самого психоаналитика, который вынужден был сдерживать свои посредственные чувства.
Потому что не делали этого, да?
Наверное, не делали. Хотя вот в том варианте, который был в начале гештальт-терапии, там, наверное, собственно, даосизма было меньше, а больше был дзен-буддизм. То есть много народу уже было именно в этом направлении. Мне кажется, что дзен-буддизм уже избыточен. Там слишком сложно.
Спасибо.
У меня такой вопрос, как вообще относитесь к эклектизму в работе?
К эклектизму, да. Применение, использование разных
подходов, методики.
Я, в общем, на самом деле к этому отношусь вполне спокойно, потому что на уровне техник гештальт-терапию не различить. То есть, с одной стороны, из гештальт-терапии техники в разные мигрировали другие направления. С другой стороны, наоборот, были приняты разные техники. И здесь, наверное, важен для гештальт-подхода не то, что именно человек делает, а способ, как он объясняет, зачем бы это понадобилось. То есть, если он считает этот способ единственным таким правильным, это, наверное, не очень гештальтист. А если это один из способов, почему бы и нет, да? А почему нет? То есть, в общем, то, что касается гештальт-подхода, для меня как раз несовместимости по техникам нет. То есть, бога ради, если вы считаете, что действительно нужно по какой-то причине встречаться 5 дней в неделю с клиентом, укладывать его на кушетку и, соответственно, слушать свободные ассоциации. Просто объясните, почему это нужно, и делайте это. Нет запрета. Если вы считаете, что нужно применить гипноз, объясните, почему, с какой стати? Может быть, и нужно, правда, единственный этот вариант. То есть, скорее, гештальт для меня это некоторая такая объяснительная система, методология, да. То есть, не техника, не техническая часть, а вот такая.
Наука и искусство.
А это тоже есть, и это большая сложность. Потому что это пересечение еще плюс правды и искусства. И в этом смысле, как там импрессионизм возможен в самых разных направлениях. Там, в живописи, в музыке, в скульптуре, вообще в разных. То есть на уровне техники это не различить, а вот на уровне духа какого-то, то есть что именно передается, если обращаться к формам. Поэтому, как искусство, да, это есть такая. А еще вторая особенность искусства – это то, что искусство, оно невозможно
не авторским. То есть невозможно усредненный гештальт-терапии. Все равно это вот гештальт-терапия вот данного терапевта. И в этом смысле люди, которые ходят к этому человеку, имеют определенные какие-то вот характеристики. То есть можно там заметить, узнать, что это вот, ну как вот это там картина кисти того-то. Ну да.
Как ты можешь, ну или как ты видишь роль психотерапевта и психотерапии, что как он поступает с этими бедрами, чем мы, что мы здесь делаем?
Ну, для меня самое главное, первое, это обеспечить человеку остановку. То есть, чтобы он не продолжал даже мысленно бежать вот с этими бедрами дальше по своему канату. И вот в течение этого часа, не то, что он планировал бы какие-то действия, а просто остановился, и вот мы бы разбирались. То есть, для начала просто остановить, первое. Второе, по возможности спокойно рассмотреть, что здесь, что здесь. Что в одном бедре, да, что в другом, условно. Ну, то есть, вообще рассмотреть вот эту систему равновесия, как он существует в настоящий момент. Вот, наверное, эти две вещи самые такие важные вот в отношении психотерапевтической работы. Потому что третья часть – это то, а что человек с этим будет делать. Потому что там, конечно, ну, одно время, и, собственно, это пошло от психоанализа тоже, гештальт-терапию, это инсайт-ориентированное направление. Что инсайт – это вот хорошо, то есть человек чего-то обнаружил такое, типа, а вот теперь я понял, от чего там у меня такие-то вещи, это вот значит от того, что там то-то, то-то было, например, в моей семейной истории. Или вот теперь я понял, от чего у меня так, потому что это было вот с тем-то и тем-то связано. А вот. Или просто, а так вот что это происходит, вот что это такое. Вот. Ну, инсайт это, конечно, так хорошо. Но, наверное, ну я бы не стал называть это целью точно. То есть это так приятное, как сказать, ну приятное сопровождение психотерапии.
Бонус.
Бонус, вот именно. Когда видишь, что человек что-то обнаружил, о, как хорошо, или тебе приятно, как это человеку интересно. Вот. Ну, а в конце концов, все равно получается, что человек по-другому начинает себя вести, потому что то, что он воспринимал как какую-то одну фигуру, одну цепочку событий, постепенно, когда разбирается, там выясняются некоторые нюансы. И вот уж так однозначно, чаще всего бывает невозможно эту фигуру, которая была до сих пор, вот так воспринять. Вот. Ну, с одной стороны, это полнота, появляется некоторое восприятие человека, а с другой стороны, в общем, все становится сложнее. А уж как сложнее становится для психотерапевта, кошмар. Но одна из самых вообще неприятных процедур, которая у меня регулярно повторяется, это когда работающие психотерапевты собираются в компании, заходят в ресторан и пытаются заказать что-то. Ну, потому что они долго друг друга зависают, потому что выбрать невозможно, зависают официанта, в общем. Ну, то есть чаще всего это было очень тяжелое зрелище. Потому что проблема выбора, которая для человека, не отягощенного вот всеми этими штуками, ну, просто существенно легче. А тут, когда видишь столько-столько факторов, господи, какой-то кошмар. Вот.
Вы говорили про психоаналитическую и проблемно ориентированную.
Да.
Вот интересно, что именно для вас, или в себе, или в клинике, вот этот признак развития, потому что в этой психоаналитической тоже происходит различные проблемы.
Да. Да, происходит, только мы на это совсем так не ориентированы, чтобы вот именно эту проблему решить. Ну, как бы, мне, наверное, проще метафорически ответить. Вот. Ну, это когда я объясняю, почему мы, собственно, вот не занимаемся врачебной деятельностью, почему это другая деятельность. Ну, потому что человек приходит и говорит, что у него болит нога. Мы осматриваем ногу и обнаружим у нее язву какую-то от того, что, соответственно, там гвоздь натирает. Мы, значит, говорим: Эвана, а посмотри-ка у тебя в ботинке гвоздь торчит. О, да. Взял, вытащил гвоздь. И потом, ну, как-то это или прошло, или как-то воспалилось дальше, ну, что-то такое. Но, во всяком случае, собственно, воспаление-то мы не лечим, да? А ситуация меняется. То есть мы просто обнаружим какую-то вот, ну, еще одну причину, часто какую-то скрытую такую, или незначимую для человека, или ту, которую он считает, что у него в жизни, ну, уж этого точно никак не может, да, быть. Ну, как-то, как это, как в истории известной по поводу незначительных всяких вещей, когда, значит, там кто-то, ну, какая-то история рассказана, что как вот женщина говорит, что вот у нее, соответственно, вот кошка вообще забеременела непонятно от кого, от Святого Духа, наверное, потому что никак не было. Приходят, значит, потом люди, видят, что там кот и кошка вообще в квартире живут. Вот, и говорят, что ну, какой Святой Дух, вот же кот и кошка. Она говорит, ну нет, нет, это же брат и сестра. У животных нет ансексуального запрета. Это одно из первых культурных приобретений таких. Вот, а так чего? Никаких проблем. То есть мы какие-то факторы, которые вот, ну как сказать, которые блокируются. Вот мы их обнаруживаем. Ну, какое-то время назад я там периодически людям разным или группам людей, или там поодиночке, ну, показывал такой фильм «Опасная игра». А, вот. А там в этом фильме, соответственно, какой-то английский солдат попадает в плен в Ирландскую республиканскую армию. Они его, соответственно, предлагают обменять на каких-то своих вот арестованных этих самых активистов. Естественно, его не меняют, тогда они должны его расстрелять. Тот солдат, который ирландской армии, который его сторожил, он с ним подружился. По дороге, соответственно, подружился, и тот ему отдал свой бумажник, потому что говорит, что мне вот все равно не понадобится там. Ну, приходит указание, соответственно, что нужно расстрелять вот этого английского солдата, и вот этот ирландский солдат уйдет расстреливать, но расстрелять не может. Но перед этим, соответственно, этот английский солдат, соответственно, говорит, что вот, ну, там фотография – это моя девушка. Вот. Ну и как меня не будет, ты поезжай там, вот, в Лондон, найти ее и как-то вот посмотреть, чтобы с ней все ли в порядке, чтобы все было хорошо. Вот. Ну и тот, соответственно, выполняет потом это действие, потому что, соответственно, английский солдат куда-то выбегает на дорогу, его сбивает там этот самый броневик, который едет или что-то в этом роде. Вот. Ну и, значит, приезжает, обнаруживает эту девушку там, ну, она работает в каком-то салоне таком парикмахерской, соответственно, поет там. Вот. И дальше все нормально, события развиваются. За маленьким исключением, что это вообще-то не девушка, а парень. Только переодетый девушка. Что вообще-то, соответственно, а так все в порядке. И вот там есть одна из сцен, когда, соответственно, ну вот это обнаруживает вот этот ирландский солдат вот такую штуку. Значит, половина людей, вот из тех, кто смотрели вместе со мной фильм, не понимают, а что, собственно, произошло. Вообще-то, ну, виден в голом виде мужчина, вообще-то член, но они этого не видят. И говорят, да, вот они поссорились потом. То есть, та история, которая совершенно не годится, для нас она вытесняется моментально. Очень интересно. И дальше?
У меня такая была ситуация с фильмом «Острый камень». «Эм Баттерфляй», кроме «Баттерфляй». Там что-то среднего было интересно, что это является Сион, что это мужик.
Да.
Я, но там настолько была нежная любовь, жестко мужская, что я до последнего момента я не, как бы не въезжал.
Да.
Я вроде бы не дремучая, вроде бы как бы достаточно широко смотрю на люди.
А все равно.
Да, мне это
перекрыло, отказывало сознание. И у нас очень часто работает цензура, когда мы каких-то вообще таких вот важных факторов, члена не замечаем.
Какого лучшего бывает? Вот. То есть... А можно просто вот тоже?
Да, пожалуйста.
Нет, это сложно. Вам покажется рисование. А что такое, вот, на ваш взгляд, пессимизм и оптимизм? И какую роль это в будущем играет вот, в состоянии человека? И это же как бы человек сам себе его создает, это настроение, пессимизм. И жизнь потом может быть так. Ну, как ваше мнение?
Тут шутка сразу какая-то всплыла про то, что после нападения группы агрессивно настроенных там, молодых людей, оптимист Иванов остался наполовину жив. Вот, наверное, так. То есть, какая-то... Вот если по этим частям, то каждый из них может быть и оптимистической, и пессимистической. Вот. Если брать, соответственно, разделение на невроз, или вот функцию персоналити, или суперэго, неважно, это все более или менее описание одного и того же, то тоже получается, что оптимизм и пессимизм – это какое-то деление такое параллельное. То есть и там может быть вполне такие, как сказать, как это называется-то, может быть, какие-то радужные там человек себе придумывает перспективы или наоборот. Пожалуй, вот в этом есть один фактор такой только важный. То есть есть ситуации, в которых оптимизм, наверное, очень сложен. Или есть вот расстройства, скажем, такие личностные, при которых оптимизм довольно сложно обеспечить. Это если очень мало энергии просто. То есть, если мы берем, например, такую достаточно уже тяжелую степень личностного расстройства вот шизоидного спектра, да, то там у нас из основных показателей это является то, что ничего не доставляет удовольствия, ничего не доставляет радости, да? Вот, и тут уж, конечно, это уже даже не
пессимизм.
Да. Вот. Пожалуй, так. Что, пожалуй, еще важно. Наверное, я несколько слов все-таки еще скажу таких. Но я только их назову, потому что это из другой темы. Мне просто, поскольку я занимаюсь другой темой, я думаю, что я вам тоже про это скажу несколько слов. Просто к вопросу о пессимизме тоже, оптимизме. Вот. Потому что есть тоже другие категории. Например, такая другая категория – это индивидуализм и коллективизм. И вот если гештальт-подход вначале был очень сильно индивидуалистичен, естественно, потому что психоанализ индивидуалистичен, то есть там рассматривается каждый человек отдельно. Потом вот бунт против этого был в сторону некоторого коллективизма. И, соответственно, то, что у Юнга, то, что у Фрома, и так, Салливан, и так далее. То есть все это были вещи, которые как-то включали вот индивида скорее вот в такое коллективное движение. Но мне кажется, что сейчас опять время индивидуализма. Потому что на самом деле та ситуация, в которой мы движемся, для себя я это назвал состояние как сетевой индивидуализм. То есть когда действительно вот эта метафора сети, интернет, она все больше и больше как-то меняет общество. То есть, а все эти, неважно, быть либо очень слабым, либо очень сильным, это все равно плохо. То есть важно, чтобы ты мог говорить с другими людьми на нормальном языке. И в этом смысле, например, вчера тоже была супервизия по поводу, обсуждение скорее, не супервизия, а скорее обсуждение работы с одним из клиентов, который, ребенок, сын какого-то, олигарха. По этому поводу нормальная коммуникация для него перекрыта абсолютно. Потому что она опосредована, там куча людей, еще что-то. То есть на самом деле, человек оказывается в силу, наоборот, казалось бы, обалденных возможностей, великолепных обстоятельств, совершенно изолирован от нормальной жизни. То есть это то, что в свое время были даже старые фильмы, такие на эту тему. «Римские каникулы», там, у Марктена «Принца», «Ницше», что вот эта включенность в социальную сеть, она важнее. Но включиться все равно в социальную сеть я могу только как индивидуальная единица. То есть только будучи распознанным, то есть обозначая себя, свои интересы и так далее. Мне кажется, что это вот некая такая перспектива развития вообще в принципе людей. И тогда, соответственно, и психотерапевты приобретают очень важное значение. Потому что это поддержка вот этой самой индивидуации, которую достаточно трудно поддержать. То есть можно достаточно легко потерять, слившись с каким-либо социальным движением, с каким-нибудь рейтингом, с какими-то общими идеями и так далее, слившись. И вот из этих вещей надо вытаскивать. Да еще в придачу точно так же модифицируются и истории, связанные с семейной жизнью людей, с парами. Вот. Потому что уже нет необходимости, нет нужды быть друг с другом. То есть если раньше эта нужда была, ты теперь сам себя полностью обеспечиваешь. Зачем? И тогда с другим имеет смысл находиться только до тех пор, пока не доставляет удовольствие. Перестал доставлять удовольствие, ну и ладно. Вот. Соскучился, да ладно, встретил. И масса людей живет именно таким способом сейчас. То есть, не знаю, боюсь, что вернуть всю эту ситуацию к такой вынужденности, когда люди так уж друг от друга зависят, уже совершенно невозможно. Вот, поэтому одна из таких идей, которая сейчас для меня достаточно важна, это вот такой сетевой индивидуализм. И роль психотерапевта как некоего узла, некоего сервера, через который тоже осуществляется вполне реальная коммуникация разных вот этих самых индивидуальных сущностей. Загрузила вас, извините.
Вы знаете,
да, пожалуйста.
Я очень радостно чувствую это основанное действие,
которое
правильно восприняла.
Да?
Значит ли это, что люди, занимающиеся, скажем, физическим судом, имеющие много действий в своей жизни, менее чувствительны? Значит ли это, что если я на данный момент меньше работаю, чем месяц назад, я стала более чувствительной?
Ну, я думаю, что такой прямой зависимости нету, потому что... Хотя общая тенденция в эту сторону есть. То есть действительно, если есть больше возможностей для физической разрядки, то, как правило, какой-то накал страстей точно поменьше. Вот. И в этом смысле люди, которые действительно так, физической нагрузке уделяют внимание, правда, легче переносит напряжение. То есть оно просто меньше несколько эмоциональное напряжение за счет разрядки. Это правда. Это общая тенденция есть, но так однозначно сказать нельзя. Потому что у нас же есть, если обращаться к идее Фрица Перлса, там две энергии. То есть одна энергия – это такая биологическая агрессия, которую мы так можем разрешить, потому что она конечна. А другая – это аннигиляционная. Если я чего-то боюсь сильно, то меня трудно остановить. То есть тогда я начинаю бороться до истощения, до гибели. Вот. То есть вот это вот страх уничтожения, вот эта аннигиляционная агрессия, это вот очень важная идея. Вот. Многое сказал. Ну, наверное, давайте. Спасибо вам.